Гайдо дождался. Проснувшись, Пашка некоторое время лежал, соображая, где он. Ему казалось, что он поспал совсем немного. Полчаса, но час не больше. В комнате было полутемно. За дверью разговаривали шепотом, берегли его сон. Пашка вскочил, осторожно приоткрыл дверь и заглянул в щелку. Пигмей Хруст, похожий на мальчика, напялившего кожаную куртку и кожаные штаны, о чем-то спорил со своей женой, обыкновенной женщиной, которая хоть и была небольшого роста, но на голову возвышалась над ним.
«Никуда ты не пойдешь!» — шептала она. «Тебе уже много лет! Пускай по лесам шастают молодые! Ты нужен здесь!»
«Тобой движет не забота о науке, о нашем убежище, в конце концов!» — горячился пигмей. «А лишь эгоистические интересы!» «Назови мои эгоистические интересы!» «Мое здоровье!»
«Это не мой эгоистический интерес, а твой! Ты думаешь, что здоровье принадлежит только тебе? А оно принадлежит мне и нашим детям! Вот сейчас я их позову, они начнут рыдать, тогда посмотрим!»
«Замолчи! Ты разбудишь нашего гостя!»
«Его из пушки не разбудишь!» — ответила жена пигмея.
«Как раз он-то и бережет свое здоровье! Спит уже 10 часов, а весь город ходит на цыпочках!»
«Как так 10 часов?» — воскликнул Пашка так громко, что супруги Хрусты разлетелись от его голоса в разные стороны.
«Этого не может быть! Вы что, забыли, что Алиска с Ирией в плену? Почему меня никто не разбудил?»
«Молодой человек!» — ответил Хруст, придя в себя. «Сначала я хотел бы познакомить вас с моей супругой.
Очень приятно, но...
А во-вторых, должен заявить с полной ответственностью, ваш отдых не нарушил наших планов. Всю ночь шла подготовка к походу в лес, в который ваше участие не требовалось».
Профессор Хруст всегда помнил, какого он маленького роста, и потому говорил очень торжественно.
«Вы меня жалеете, да? Но мне не нужна жалость!»
«Я клянусь вам, Паша, что нам тотчас же сообщат, как только все будет готово. Пока что есть у нас время позавтракать. Дорогая, завтрак готов?»
«Готов», — мрачно ответила его жена. Но при Пашке спорить с мужем она не решалась.
«Пейте молоко, оно свежее», — сказал Хруст. «У нас в городе большое стадо коров, и хлеб мы печем».
«А сахар?» — спросил Пашка.
«В этом нам потребуется ваша помощь», — сказал Хруст. «Нам очень нужны семена сахарной свеклы. Здесь мы их не нашли. Когда прилетите в следующий раз, захватите, пожалуйста».
«Обязательно», — пообещал Пашка.
Он чувствовал себя бодрым и готовым к подвигам.
«Пожалуй, хорошо, что я выспался», — подумал он. «Теперь можно выходить. Чего же они медлят?»
Завтракая, Пашка разглядывал комнату. Кроме стола и табуреток, в ней было несколько полок. Только стояли на них не книжки, а старые предметы, как в запаснике музея.
«Книг мы в домах не держим», — сказал Хруст, разгадав взгляд Пашки. «Слишком большая ценность, но когда наберется много книг, они будут в каждом доме».
«А это что?» — спросил Пашка. «Музей?»
«Это загадки, мой друг», — ответил Хруст. «Каждый день при раскопках, а то и просто в развалинах, нам попадаются загадочные вещи. Мы не знаем их значения. Мы стараемся разгадать, что это могло значить. К как это употреблялось нашими предками. Иногда случаются замечательные открытия, которые сразу на несколько лет вперед двигают нашу цивилизацию. Как рассказывают, наш первый учитель, глядя на сломанные карманные часы, изобрел колесо.
Изобрел? Пашка не понял. «Конечно, изобрел», — сказала жена пигмея. «В первые годы даже этого никто не знал». Не выпуская из руки кружки с молоком, Пашка поднялся и подошел к полкам. Предметы, что лежали там, были поломаны, некоторые заржавели, от других остались только детали.
«Во многих наших домах!» — услышал он голос хруста. «Есть такие полки. Надо все время смотреть на вещи, и тогда тебя может озарить».
«Я знаю, что это такое!» — сказал Пашка, подняв небольшой ржавый металлический конус, днище которого было усеяно мелкими отверстиями.
«Скажи, скажи!» — воскликнул хруст. «Я бьюсь над этой проблемой уже третий год!» «Это наконечник от садовой лейки», — сказал Пашка. «Если соединить его трубкой с ведром, то можно разбить струю воды на много струек и поливать овощи».
«Гениально!» — воскликнул хруст. «Искусственный дождь! Спасибо, Павел Гераскин! Не хотел ли бы ты вернуться к нам, консультантам, по загадочным предметам?»
«Я постараюсь, только на каникулах. Сейчас мне в школу надо возвращаться».
«Похвально», — сказала строгая жена хруста, «что у некоторых людей еще сохранилось чувство ответственности».
В комнату заглянула зорница.
«Доброе утро», — сказала она. «Вы уже встали?»
«Я готов», — ответил Пашка.
Зорница положила на табуретку мешок.
«Здесь одежда для путешествия по лесу», — сказала она. «Твой костюм уже совсем изорвался».
Пашка убежал в маленькую комнату и там быстро переоделся.
Помники все подобрали по размеру. И кожаную куртку, и штаны.
Только башмаки Пашка переодевать не стал. Его собственные еще были крепкими.
«Ну вот, ты и настоящий помник», — сказала зорница, увидев его. «Пошли?»
Пашка поблагодарил госпожу Хруст за завтрак, и они вышли на улицу. На улице прямо на мостовой сидело человек 20 молодых помников. Некоторые дремали, другие читали или писали что-то на восковых дощечках. В сторонке по земле прогуливались две белые птицы — тихо беседуя о чем-то. И с первого же взгляда было ясно, что они давно ждут сонливого инопланетянина.
«Так я и знал!» — возмутился Пашка. «Мы потеряли время из-за вашей ненужной деликатности!»
«Вы вчера так устали?» — смутилась зорница.
«Это не довод!
Но вы наш гость!» — сказал Хруст. — И еще очень молоды.
— Хорошо, я принимаю ваши извинения, — сказал Пашка. — Но прошу, чтобы это было в последний раз. Пора в путь.
— Паша, — сказала зорница, — мы хотели рассказать, как мы планируем поход. Конечно, лучше бы было всем полететь на птицах, но здоровых птиц в городе всего две.
— А как себя чувствует Альта?
— спросил Пашка.
«Я и лучше!» — сказала Алина. «Но она еще долго не сможет летать!»
«Вот карта нашего леса!» — продолжала зорница, расстилая прямо на мостовой большую, грубо нарисованную карту. «Ты можешь показать, в каком месте вы вышли к реке?»
«Разумеется!» — ответил Пашка. «Мы вышли там, где стоит дом перевозчика!» «В котором живет ваша подглядчица речка!»
«Это какая речка?»
— спросил Хруст зорницу.
«Сестра Ручейка», — ответила Зорница, — «моя ученица». И она указала на точку на берегу реки, где маленький черный квадратик изображал хижину перевозчика.
«Мы вышли под прямым углом к реке», — сказал Пашка, — «и шли примерно 2 часа. Следовательно...»
Пашка провел линию вглубь леса.
«Какой у вас масштаб?»
1 к 10 000.
«Значит, примерно здесь».
Пашка показал точку в лесу и ногтем отчеркнул крестик.
«Вы правы», — сказала Зорница. «Беспамятные космонавты были найдены нами вот здесь».
И она показала на точку в 3 километрах от места падения Днепра.
«Отсюда?» — сказала птица Алина, которая подошла к карте и заглядывала поверх голов. «Лететь 3 дня, не меньше!»
3 дня?»
— удивился Пашка.
Хруст улыбнулся.
«Не слушайте, Паша, наша уважаемая Алина, к сожалению, не умеет считать».
«Мне это не нужно», — сказала птица. «За меня считают другие».
«Значит, план таков», — сказала Зорница. «Паша Гераскин и Хруст летят на птицах туда, где должны быть корабли. Как только они их находят, Хруст возвращается к основной группе, которая тем временем движется в этом же направлении».
«А контейнер с топливом, о котором вы говорили, он тяжелый?» — спросил Копье. «Сколько он весит?»
«Честно говоря», — смутился Пашка,
— «я не знаю. И как его переносить, тоже не знаю. Но мы спросим Гайдо. Это наш маленький корабль. Он все расскажет».
«Корабль расскажет?» — удивился Хруст.
«Он разумный», — ответил Пашка.
«Корабли не бывают разумными», — сказала птица Алина.
И Пашка не стал с ней спорить.
«Все равно надо брать повозку. Она может понадобиться», — сказала Зорница.
Повозка — широкая телега на деревянных колесах, запряженная 2 быками, стояла за углом.
Молодой помник вскочил на облучок и крикнул быкам:
«Трогай!»
Остальные пошли следом за телегой. Копье остался с Пашкой и Зорницей.
«Держи», —
сказал он, протягивая Пашке большой кинжал в кожаных ножнах.
«Спасибо»,
— обрадовался Пашка, который любил ходить по диким планетам вооруженным. Он прикрепил кинжал к поясу.
«Увидимся», —
улыбнулся Копье, поправляя на плече большой лук.
«Счастливого пути», — сказала Зорница.
Птицы подошли поближе и присели, чтобы Пашка и Хруст могли на них влезть.
«Хорошо сидишь?»
— спросила Пашку Алина.
«Хорошо», — ответил Пашка.
И она, легко разбежавшись, взмыла в небо.
Город уходил вниз. Вот улица, по которой за повозкой, запряженной быками, бредет группа помников. Вон там стайкой бегут в школу дети. Вон начали трудиться археологи. Но больше всего народу на валу. Они готовятся к бою с поклонами.
«Хорошо, что я прилетел», — подумал Пашка. «Теперь помников никто не застанет врасплох».
Птица, которая несла Хруста, летела совсем рядом и переговаривалась с Алиной о том, какие ягоды созрели в какой-то роще, о том, что у Альты маховые перья линяют.
«Ваша жена так волнуется о вас!» — крикнул Пашка Хрусту.
«Что поделаешь?»
— ответил пигмей.
«В наши дни мужчина должен рисковать! А кто, кроме меня, полетит с вами?»
«А разве другие не летают?»
«Глупый!» — сказала Алина. «Мы тоже не железные! Мы взрослых не возим! Надорвемся!
Тебя или Хруста, пожалуйста. А уж ручей камни не поднять. Только Альта может. Она самая сильная.
Нас мало осталось, сказала вторая птица. Нас надо беречь.
Скажите, пожалуйста, спросил Пашка. А почему вы не летаете в столицу? Ведь это бы ускорило связь.
Глупости, сказала Алина. Я никогда туда не полечу.
«Ее лучший друг, Алон, погиб возле столицы», — сказала вторая птица. «И попрошу вас не задавать больше горьких вопросов».
Птицы замолчали, а Хруст сказал.
«Столицу охраняют прирученные стервятники! Нашим птицам там нельзя появляться!»
«Не надо! Не надо о печальном!» — воскликнула Алина.
Под ними уже тянулся сплошной лес. Справа вдалеке была видна полоса реки. Пашке показалось, что он увидел над деревьями холм и на нем башню обсерватории. Но, может, он ошибся? Впереди что-то блеснуло.
«Смотрите!» — воскликнул Пашка. «Это Днепр!»
«И в самом деле...» Внизу, в переплетении поваленных деревьев и разорванных лиан, лежал громадный космический корабль.
«Ура!» —
закричал Хруст.
«А я, честно говоря, сомневался!»
«Вы не верили?»
«Чудо трудно поверить!» —
отозвался Хруст.
«Теперь медленнее! Не пропустить бы!» — сказал Пашка. «Там должна быть поляна!»
Вот и поляна. Посреди нее стоит любимый, дорогой, покинутый одинокий Гайдо.
«Гайдо, друг!» — закричал Пашка. «Я к тебе прилетел!»
И услышал снизу громкий голос корабля.
«Пашка, какое счастье! Я чуть не умер от тоски и беспокойства!»